Добрый вечер. Мы сегодня начнем новую тему, которая называется «Почему мы болеем и умираем? Истинная причина». Откуда возникла у меня такая тема, почему я решил на нее говорить? Мне не так давно один человек написал письмо, в котором задает вопросы, связанные с состоянием здоровья. Человек наблюдает, человек видит, что некоторые люди живут, допустим, довольно, так сказать, небрежно относятся к своему здоровью, живут, не болеют. Некоторые люди, ну, я не говорю о том, что не умирают, умирают, да, но человек обращает внимание, что некоторые нарушают законы здоровья, живут и не болеют. Кто-то старается жить, ну, будем говорить, по законам здоровья, тем не менее, болеет. И у человека возникают вопросы, почему такое происходит. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я решил не просто так, знаете, вот более-менее коротенько ответить на этот вопрос, но затронуть тему немножко глубже, потому что, отвечая на этот вопрос, я вынужден буду затронуть такие аспекты нашей жизни, да, которые наиболее существенно влияют на состояние нашего здоровья, ну и, естественно, на продолжительность жизни. И чтобы уже, так будем говорить, более всесторонне рассмотреть этот вопрос, я решил не только говорить, почему мы болеем, да, кто больше, кто меньше, каковы причины, но даже и затронуть такой вопрос, а вообще, почему мы болеем, почему мы умираем, почему мы стареем, да. Любой нормальный человек, более-менее мыслящий, да, он будет задаваться такими вопросами, он будет задумываться, потому что рано или поздно мы все с вами приближаемся, так будем говорить, к могиле, да. Я еще такое скажу, что когда люди поздравляют кого-то с днем рождения, мне не раз приходила мысль, да. Ну, раньше к этому относился так, как и все, ну, типа, спасибо, и вам желаю там здоровья и всего хорошего, да. А со временем немножечко изменились мои взгляды, по-другому стал смотреть на жизнь, и каждое поздравление с днем рождения, и мне хотелось, ну, как бы сказать, да, есть чем поздравить, нам осталось жить еще на один год меньше, да. Мы на один год стали еще ближе к тому самому неприятному моменту в нашей жизни, то есть к смерти. Поэтому вот я сейчас его прочитаю, это письмецо, небольшое сообщение мне, да, но я сразу как бы на него не буду отвечать, а впоследствии я уже более конкретно коснусь именно вот заданных вопросов в этом письме. Значит, письмо такое. Добрый день, Саша. Я думала про законы здоровья и почему они по-разному действуют на разных людей. Если есть законы здоровья, которыми живет человеческий организм, то они одинаково должны действовать на всех. С той лишь разницей, что у всех изначально разный ресурс здоровья. Но я наблюдаю такие феномены, что просто не знаю, как их объяснить. Некоторые мои знакомые и родственники ведут убийственный образ жизни, и у них естественно убийственный образ жизни, и у них нет никаких последствий. Поэтому они еще больше утверждаются в этом образе жизни. И, естественно, не воспринимают, что эти законы вообще есть. Такие люди, если заболеют, то, наверное, не будут искать причину болезни. Так они поэтому и не болеют, ну, как бы задается вопрос, что, ну, типа, не придают этому значения, никакого значения, не вникают в эти вещи, и как бы вопрос, поэтому они и не болеют? Или могут быть другие истинные причины? Ну, вы поняли, да? Вопрос связан с тем, ну, человек пишет вот это, да, он придерживается законов здоровья, но, знаете, тоже такие есть парадоксы в нашей жизни, кто-то не курит, кто-то не пьет, кто-то ведет такой здоровый, нормальный образ жизни, питается здоровой пищей, смотришь то одно что-то, смотришь то другое какое-то заболевание, рядом находится человек, который пьет, как говорят, не просыхает. Ничего не болит, к врачам не обращается. Ну, кто-то может сказать, знаете, пусть перестанет пить, пусть, как говорится, выйдет из этого наркотического или алкогольного состояния, у него все заболит. Я не говорю о том, что так не будет. Ну, вполне так и будет, да. Но мы тоже видим, вот некоторые люди более-менее здоровы, да, хотя не придерживаются здорового жизни. А другие рядышком более-менее здорового образа жизни болеют. А иногда бывает такое, что здоровый-здоровый, питался хорошо, полезно, полезный здоровый образ жизни вел, раз умер, 60 лет. Кому-то 80 и курит, и пьет, как говорится, и смерти не видно пока что. Ну, я прочитал вам это письмо, я буду отвечать конкретно на каждый вопрос, но уже сейчас, начав как бы не прямо отвечать на этот вопрос, я начну касаться отдельных моментов, будем зачитывать с вами некоторые тексты Священного Писания, и мы будем размышлять, рассуждать, и вы поймете, что Библия говорит нам о самом главном, вот на что мы с вами должны обратить внимание. Где источник здоровья? Или как в этом источнике здоровья возник другой источник? Не здоровья, болезней, старости и смерти. Значит, вначале мы с вами прочитаем о причинах смерти, что нам об этом говорит Писание. Ну, люди мы разные, меня слушают не только там, допустим, верующие, кто-то попадает и неверующий, да, и для кого-то Священное Писание не является авторитетом. Но мы попытаемся сейчас с вами порассуждать и проверить, право ли оно, Писание, или нет. Кто-то что-то, может быть, для себя поймет, сможет понять и сделать какие-то выводы для себя. Кто-то просто проигнорирует данную информацию. Ну, перед тем, как даже прочитать, я сейчас просто напомню вам информацию, с которой мы очень часто соприкасаемся, которую мы слышим, когда нас болячки прижимают, и мы обращаемся к врачам. Очень часто, особенно в последнее время, да, врачи, медики, да, объясняют, что причиной многих наших заболеваний является наша нервная система. Мы вечно чем-то недовольны, мы раздражены, мы живем в мире, где постоянно стрессы, то на работе что-то возникло, то кризис какой-нибудь всемирный или всегосударственный, то угроза того, что меня или там вас могут уволить с работы. Тут же начинаются такие проблемы и вопросы, а как жить, а есть еще кредит у кого-то, да? То есть мы живем в этом мире, дети нас не слушают, жена от меня уходит, муж мне изменяет, да? Государство вот такое не заботится о людях, ну, вы поняли, да? Куда ни глянь, как говорится, куда палка не брось, все равно попадешь в какую-то проблему. И мы с вами все взвинчены, мы с вами все, как говорится, на иголках, да? Вдобавок насмотримся еще фильмов и тоже переживаем, ну, если фильм там остросюжетный какой-то, да? Посмотрим футбол, переживаем, как наши вдруг проиграли, да? Ну, естественно, вы понимаете, и футбол человек смотрит, почему он курит, Да потому что он нервничает, пиво пьет. Ну, в общем, вы поняли, да? Мы живем в мире, где постоянно стресс. Кто-то с нами не согласен, кто-то спорит, кто-то пытается верховодить мною, да? А я, получается, вот нахожусь вот в этом состоянии, когда меня со всех сторон, вот как машина, будем так говорить, в автомойке, да, щетки заезжает туда машина, включаются там эти под напором струи воды, и щетки начинают, как говорится, мыть со всех сторон, ну, я имею в виду, вне, да, извне машину. Вот так мы находимся в постоянном таком состоянии, состоянии стресса. Сейчас я вот начну вам читать Писание, да, и я буду обращать внимание на такие детали из Священного Писания, которые мы, обычно верующие, читаем, ну, как-то так, знаете, вскользь, пробежали взглядом, устами повторили, но особенно не придаем значения некоторым словам. А я вот буду сейчас как раз на них и обращать внимание. Значит, читаем первое место Писания. Бытие, 2 глава, 16 и 17 текст. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Обратите внимание, это библейская, будем так говорить, история. Для кого-то это сказочка, вымысел чей-то, да, для кого-то это, ну, так будем говорить, незыблемая догма, если он верит в Бога, да, читает Писание, и оно для него авторитет. Ну, давайте разберемся. Ну, если это не Бог, ну, значит, то, что здесь написано, сбываться не будет. А если Бог, то будет. Ну, естественно, мы коснемся, как же будет сбываться вот эта предреченная Богом смерть. Значит, в раю было дерево познания добра и зла, да? Вот, и сказано, что от дерева познания добра и зла не ешь от него. Я сразу скажу, что это не то, что было какое-то особое дерево с особыми веществами, от которого там зависела вечная жизнь или не вечная жизнь, а обыкновенное дерево, которое Бог как бы поставил и сказал, вот, как бы так будем говорить, индикатор вашей верности. Со всякого дерева можете есть, витаминов вам должно хватить. Вот одно дерево с такими же плодами, но вот и к нему не надо ни прикасаться, ни тем более с него есть какой-либо плод. В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Ну, и я задаю вопрос, который может возникнуть у любого неверующего человека. Ну так что, Адам и Ева умерли в день? Вот в этот день они умерли? Ну, мы читаем Библию с вами, да? Кто читает? И мы знаем, что Адам прожил там 900, не то 30 лет, я сейчас не буду уже там уточнять, но где-то в этом районе. Так получается, Писание, Божье Слово как бы говорит, в день, в который вкусишь, от него смертью умрешь. Умер сразу Адам? Нет. Ева умерла? Нет. Мы же знаем, что от них же дети произошли, от которых и мы с вами в конечном итоге появились на этом белом свете, да? Значит, получается, не умер. Ни Адам, ни Ева не умерли, да? Теперь читаем еще одно место Писания, это Бытие 3 глава, с 8 по 10 текст. Это уже после того, как Адам и Ева согрешили. То есть они все-таки пришли к этому дереву и плод с этого дерева ели. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Вы слышите, да? услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, обратите внимание. То есть картина, ну, обыденная, да? Раньше Творец и Творение встречались, и никогда Адам и Ева не прятались, не было нужды им скрываться, чего-то бояться, да? Ну, получилось, вот Адам и Ева как будто бы украли, но им сказали не трогать, они проявили непослушание, то есть взяли запрещенное, ну, вот как бы украли. Ну, знаете историю, да, не с голодухи они украли, ну, захотелось, как говорится, стать как Бог, знающий добро и зло, ну, как вот и сам Люцифер, да, тоже, как говорится, Богом таким стал интересным, что получил под зад и полетел с неба на землю, да. И вот, смотрите, услышали, обыкновенная история, услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Обычно Адам и Ева, ну, как бы, там, откликались, да, выходили навстречу. Тут пишется, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Ну, вы, может быть, кто-то читает, скажет, ну, неужели Бог, который знает сердца, не знал, где они спрятались? Чего он спрашивает, вот он их не видит, куда они типа потерялись, да? Поймите, это обыденно Бог с ними разговаривал, ну, вот так будем говорить, как человек с человеком, да? И они видели своего Творца как бы лицом к лицу. Так вот, смотрите, значит, возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю. Теперь слушайте. И убоялся, потому что я наг, и скрылся. То есть спрятался. Обратите внимание, что до сих пор Адам и Ева, ну, как бы не были наги, да? Они имели как бы какую-то одежду, хотя мы понимаем, там одежд каких-то швейных фабрик не было, иголок не было, да, Бог этого не создавал. И казалось бы, так почему они вдруг стали нагими? Есть один автор, которого я сейчас, ну, недословно, но процитирую, который говорит о том, что, ну, вот многие там верующие говорят, там ангел в каком-то таком сиянии находится. Так вот, один автор, многие из слушающих меня знают этого автора, да, вот, многие не знают, я не буду называть его имя, чтобы, знаете, иногда у некоторых людей к определенным личностям есть такое нехорошее, негативное отношение. Так вот, чтобы его не было, не буду называть этого автора. Так вот, этот автор говорит, что сияние света было как одежда и покрывало наготу Адама и Евы. В день, в который они вкусили плод запрещенного дерева, да, они увидели себя нагими. То есть, вот это сияние, да, будем так говорить, божественное, которое было как одеяние, оно исчезло. Ну, я сейчас не сколько на одеяние хочу обратить ваше внимание, а вот на вот эту деталь. Написано. И убоялся, потому что я наг и скрылся. И я задаю теперь такой вопрос. Вот написано «убоялся». Был ли до сих пор какой-либо страх у Адама и Евы? Было ли что-либо такое, что вызывало бы у них страх, беспокойство, да? Или не было? Бог сотворил человека совершенным. В раю был совершенный мир. Бояться ничего и никогда не было даже причины, да? Даже было сказано, что и звери полевые, и птицы, написано, владычествуют над ними, да? То есть человек был вершиной творения Божьего. и то, что мы там сегодня знаем зверей, которые бросаются на всех и на людей, да, того не было до этого момента. Вот тут пишется, Адам говорит, я убоялся, потому что я наг, то есть я увидел наготу свою, мне как бы стало стыдно, а стыдно-то за что? И наготу ты увидел за что? А за то, что я нарушил тобою данное предписание. Я убоялся. Вот обратите внимание, впервые у нашего прародителя или у наших прародителей появляется вместо мира, покоя, счастья, блаженства, появляется страх. Убоялся я. Теперь читаем дальше. Значит, Екклесиаста, 3 глава, 11 текст. Смотрите, как вот я сейчас на что хочу обратить внимание. Вот я только что вам прочитал, что у Адама и у Евы появился страх. Появилось беспокойство. Они лишились какого-то внутреннего мира. Теперь вот Екклесиаста 3.11. Все соделал он, с большой буквы речь идет о Боге, все соделал он прекрасным в свое время. Это вот когда Бог сотворил землю, все, что на ней, да, там помните, рай насадил, человека создал, и, как говорится, все было прекрасно, все соделал он прекрасным в свое время. И слушайте, вот на что я обращаю ваше внимание. И вложил мир в сердце их. Ну, Адама и Евы. Заметьте, сотворил Бог человека по образу, по подобию своему, и вложил мир в сердца их, Адама и Евы. Что обозначает «вложил мир»? То есть они, когда были сотворены, не было абсолютно никакой причины беспокоиться, переживать, испытывать какой-то внутренний дискомфорт. То есть обратите внимание, мир, счастье, блаженство, живи, как говорится, наслаждайся жизнью, радуйся себе, находящимся рядом человеком, да, радуйся, Творцом радуйся, природой наслаждайся, ешь, как говорится, и живи, и радуйся, да. Заметьте, вложил мир в сердце, но когда Адам и Ева согрешили, мы прочитали, убоялись, потому что увидели, что оба наги, и скрылись. Теперь еще прочитаем Екклесиаста, 7 глава, 29 текст. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым». Имеется в виду, ну как бы правильным. Он сотворил его совершенным, он сотворил его прекрасным, то есть праведным, святым. Заметьте, только это нашел, я нашел, что Бог сотворил человека правым, правильным, праведным, святым. Теперь слушайте. А люди пустились, обратите внимание, сотворены были нормальными, совершенными и прекрасными. В их сердцах был вложен мир, да? А слушайте, а люди пустились во многие помыслы. И я задаю вопрос, а что это за помыслы? Что значит пустились? Заметьте, Бог сотворил правым человека, а люди пустились, то есть распустились и позволили себе нечто, то есть пустились в бега от этого состояния. Написано, пустились во многие помыслы. И вопрос такой, в какие помыслы они пустились? А что это были за помыслы? Хорошие они были или плохие? Ну, я думаю, вы понимаете, что если Бог сотворил человека правым, а люди пустились, получилось, от правоты этой ушли, пустились во всякие недобрые помыслы. то, о чем мы с вами читаем в Писании. Ибо все, что в жизни, это то, куда пустились люди, и то, до чего пришли они, да? Ибо все, что в мире, заметьте, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Крик, гам, шум, обиды, ненависть, раздражение, пьянство, наркотики, курение, да, зависть, сплетни, вражда, воровство, убийство и тому подобное. Вот куда люди пустились, но вначале было не так. Теперь я, ну, будем так говорить, прочитал, как было, да, ну, я имею в виду в самом начале, как Бог сотворил, да, и как человек ушел от этого состояния, и какие появились у него проблемы. Обратите внимание, еще раз повторяю. Убоялся, потому что я наг и скрылся. Теперь читаю место Писания, всеми нами знакомое, да. Вот это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 26 по 32 текст. Это тексты, которые говорят нам о вечере Господней. Я сейчас не буду объяснять вечерю Господню, что здесь обозначает каждое слово. Я буду обращать внимание именно на те детали, которые для нас сейчас важны и которые я хочу как бы перед вами провести как красную линию, чтобы мы здесь тоже обратили внимание на отдельные места. Значит, читаю. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Я сейчас обращаю внимание ваше на выражение. «Смерть Господню возвещаете». И напомню вам другое место Писания, где тот же самый Павел говорит таки: «Неужели не знаете, что все мы, имеется в виду мы как с вами, как верующие, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Обратите внимание. Вечеря Господня возвещает смерть. Да? Теперь крещение возвещает смерть. А ведь мы с вами прочитали: в день, в который вы вкусите, смертью умрете. То есть за что вы умрете? За преступление. А какие, ну я вам сказал, что, но смерти-то не было. Человек жил, продолжал жить, но он умер. И о чем это говорит? Что если человек начинал стареть, если у человека начинали появляться болезни, и вот эта старческая дряхлость, она постепенно развивалась, да, то впоследствии всего этого наступала, в конце концов, и смерть. То есть возмездие за грех – смерть. Теперь следующий вопрос. А чтобы нам вернуться опять к жизни, я уже так буду говорить, вечной жизни, что нам нужно? Устранить причину, то есть другими словами, устранить грех, да? Который является как бы причиной смерти нашей. Ну, как я уже сказал, ибо возмездие за грех – смерть. Теперь, о чем же вот говорит нам Павел? «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы, это я добавляю, как бы смерть Господню возвещаете до того момента, пока Он не придет сюда за нами на нашу землю». Какую же смерть мы возвещаем? И еще один вопрос. И как мы ее должны возвещать? И вы знаете, у нас у всех практически, за очень маленьким редким исключением, смерть Господню мы возвещаем чем? ну, берут хлеб, ломают на вечере Господней, да, и говорят, вот это тело как бы символизирует, хлеб символизирует тело Христа, вот мы его ломаем, вот так его ломали, вот так его терзали, вот так его тело, как говорится, над ним издевались, и вот, вот это, ну, так его, как говорится, поломали, можно так сказать, Христа распяли, пробили копьем, и вот он и умер, да? Так заметьте, чем мы возвещаем смерть Господню? Обрядом хлеба преломления. Ну, еще вино, которое символизирует пролитую кровь, и вот чаша с вином символизирует смерть. То есть хлеб – это ломимое тело, а чаша с вином – это его пролитая кровь. И у нас вот это называется, иногда говорят, хлебопреломление, там вечеря Господня, и, ну, по поводу вечери, да? И на что я хочу обратить ваше внимание? Мы должны возвестить смерть Господню чем? Обрядом. Получается так. Тогда ладно. А если написано, ну, может быть, можно было бы с этого текста понять, что мы должны возвестить смерть именно обрядом. Но если мы говорим о крещении, то там написано, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Помните, тот же Павел говорит, итак, если мы под благодатью, то что, станем решить? Никак. Теперь я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, если бы Господь, придя на землю, ну, Иисус Христос, согрешил, впал в грех, что было бы с Ним в данном случае? Мог ли бы Он быть агнцем непорочным? Заметьте, чтобы нас спасти, умереть должен непорочный агнец. Если бы Христос сам нагрешил, и его за это на смерть бы, ну, как говорится, определили, да? Ну, так ему бы сказали, ты сам согрешил, сам и получи, как говорится, смерть. Причем тут твоя смерть для спасения всего человечества. Вот он должен был умереть незаслуженно, не совершив ничего достойного смерти. Поэтому он был как чистый непорочный агнец, который взял вину и смерть нашу на себя. Так вот, когда мы говорим, значит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? То есть фактически во что мы крестились? В смерть Христа для греха. Чтобы Христос был вечно нашим Спасителем и мог нас спасти, Он должен был прийти в нашей плоти и не позволить ей грешить. Он, сам Христос, пришел для нас сюда на землю, чтобы показать, как нужно умереть для греха. И мы, все крестившиеся во Христа Иисуса, фактически крестимся в Его смерть для греха. То есть мы должны уподобиться Ему, взирая на Него, и в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть добрые, чистые и благородные. Для этого мы должны с вами умереть для греха. То есть другими словами, распять, умертвить нашу плотскую природу. Так вот, смотрите, значит, вечеря символизирует смерть Господню. То есть мы как бы этим обрядом возвещаем смерть Господню. Но заметьте, обряд – это обряд. А ведь он нас чему-то и учит. То, что объяснили нам, что это священное действие и просто принятие, участие в этом обряде, оно нас как-то освящает, я вам должен сказать, это выдумки. Об этом нигде не написано, и никто никогда не освятился просто от того, что он на вечере взял там глоток вина и съел кусочек хлеба. Это обряд, который говорит, я вам уже говорил, там помните, Христос преломил хлеб и говорит, «Сие творите в мое воспоминание». То есть хлеб – это тело мое, которое я за вас, чтобы вас спасти, вот так с ним делаю, ломаю его. И вы теперь в мое воспоминание, что я делаю, чтобы греха во мне не было, чтобы зла никакого-то, какого через меня не проявилось, я вот так брал вот эту плотскую натуру и ломал, умерщвлял ее. И вы, вот этим обрядом я вам как бы напоминаю, вы должны будете точно так же распинать, умерщвлять свои плотские члены. Гнев, крик, зависть, обиды, раздражение, злоба, ненависть, что хотите, да? Значит, заметьте, смерть Господню мы возвещаем. Обряд нам напоминает, что мы должны делать. И заметьте, если мы будем распинать греховные похоти, да, неугодные Господу, да и людям, и нам всем неугодные, да, то заметьте, мы тем самым подтверждаем, что мы крестились в Его смерть для греха. То есть мы тоже приходим к Богу для того, чтобы освятиться и стать похожим в святости и праведности на Него. Теперь слушайте. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу недостойно», то есть другими словами говоря, поел хлеб, попил вино, да? И слушайте, что такое недостойно? Если я не умерщвляю свою обиду, ношу ее на кого-то или против кого-то, кому-то завидую, о ком-то говорю плохое, настраивая того против этого. Я уж не говорю про большее зло. Украл у него, взял, да? Подстроил ему что-то, чтобы пакость какая-то была. Вот это недостойно, то есть другими словами говоря, человек делает грех, не обращает внимания на него, ничего с ним не делает, благодатью он спасся, да, и принимает участие в обряде, слушайте, который символизирует смерть Господню и смерть мою для греха. Вы поняли, да? То есть, если я не борюсь с грехом, то участие в вечере недостойно. И дальше написано. Виновен будет против тела и крови Господней. Напрасно, значит, он для тебя умер. Тебе его кровь, да, заместительно, не будет иметь отношения. Заметьте. Виновен будет, то есть, заметьте, вина, чувство осуждения. Помните, да, в раю Адам убоялся, чувство вины, чувство страха, да, заметьте. Если кто будет есть и пить чашу Господню недостойно, виновен будет иметь чувство вины. Его внутри что-то будет судить. Дальше читаем. Ну, чтобы достойно принимать участие, написано, да испытывает же себя человек, то есть пусть проверяет, в каком состоянии он идет на хлебопреломление. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, слушайте, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Сейчас опять обращаю ваше внимание. Выше я прочитал, кто недостойно ест и пьет, да, виновен, вина будет на нем, да, ну и чувства соответствующие. Теперь тут, тот ест и пьет, не просто виновен, а даже чувство осуждения. То есть тебя Бог осудит. И ты, делая вот этот грех, кстати, хочу сказать верующим, как бы они там ни оправдывались благодатью, когда они воруют, когда они выругаются каким-то крепеньким словом, да, когда они врут, когда они на кого-то что-то говорят, они внутри слышат осуждение голоса Божьего. Так вот написано, тот ест и пьет, а мы это слышим. Просто мы отмахиваемся, это, ну, типа, не надо, чтобы вы знали, это самый настоящий голос Божий, который нас осуждает. А мы, противясь, чувствуем в себе это осуждение. И мы внутри имеем, будем так говорить, суд Господень. То есть у нас чувство вины. Я не говорю про тех, которые уже, извините, обнаглели, и будет говорить: благодарю, что я не таков. Да, мы приходим на вечерю, да, мы знаем, с кем ругались, что кому сказали, какую сплетню передали. И когда говорят, ну там все достойно, там это, головы опускают, стараются не смотреть друг на друга. Я не говорю про всех, но многие именно так и поступают. Заметьте, они тоже прячут головы. Адам спрятался где-то там в райских кущах, да, или кущах. Мы, не имея этих райских кущей, голову опускаем, глаза опускаем, лица иногда краснеют, если совесть такая более-менее еще не очень испорченная, да. Заметьте, мы тоже прячемся. И что это такое? Чувство осуждения. Совесть нас судит. Так вот, тот ест и пьет осуждение себе, заметьте, осуждение себе. Оно в тебе. Бог в тебе тебя осуждает. А ты в себе это чувствуешь. Что ты опять же вкушаешь запрещенного дерева познания добра и зла. Вот то дерево познания добра и зла, оно что символизировало? То, что мы читаем с вами. Кто крал? Впредь не кради. Больше не ешь с этого дерева. Кто прелюбодействовал, тот больше не прелюбодействуй, как ты раньше это делал. Опять, перестань срывать плоды с этого дерева. Если будешь срывать, если будешь грешить, да, то будешь внутри, потеряешь мир, который Бог когда-то вложил в тебя. Ты не сможешь говорить о той одежде праведности, которую якобы Христос покрывает нашу неправедность. Да, мы привыкли внушать себе, да, мы привыкли слышать, уже, как говорится, извините, даже обнаглели немножко, да. Мы делаем преступление, совесть наша нас судит, Дух Святой осуждает, мы понимаем, что это плохо, и в то же самое время уже, как говорится, знаете, стыд проходит со временем, да, краснота на лице исчезает, здоровый румянец появляется, мы можем нагло заявить, а мы во Христе все равно правы. Ну, это уже, как говорится, последняя стадия империализма, за которым будет не очень приятный расчет. Так вот, на что я хочу обратить ваше внимание. Мы, согрешая, в себе слышим голос Божий, который меня осуждает. Я теряю мир, у меня нет той радости, я переживаю, как бы не вскрылся мой там обман, или я украл, или я кому-то сказал, о, хоть бы та не передала от той, а потом на меня тут бочку никто не катил, как я против всех катил, да? То есть вот человек начинает находиться вот в таком, будем говорить, не вполне мирным, если мягко сказать, а вообще в таком беспокойном состоянии. И вот он идет на вечерю и делает вид, что все хорошо, он достойно участвует, потому что он во Христе свят. Ну, как некоторые говорят, я всем все прощаю, кому что должен. Вот так и мы с такой же наглостью идем на вечерю Господню. Теперь слушайте. Значит, тот ест и пьет осуждение себе, слушайте, не рассуждая о теле Господнем. Заметьте, ну мы о теле как раз и рассуждаем. Как я говорю, глаза прикрыли, брови нахмурили, там Христос, два разбойника, Голгофа, гром молния, там, да, издеваются, губка там с уксусом каким-то, да, копье там прибивают. Вот это мы, у нас рассуждение о теле Господнем. Это совсем не то. Рассуждение о теле Господнем, то есть хлеб, который мы едим, указывает на тело Христа. Но не о теле, а о поступках. О содержимом вот этого тела мы должны были с вами рассуждать. Ну, если не умеем, не знаем, то пастырь, который преподает вечерю, должен был бы знать, иначе зачем вообще он этим делом занимается. и должен был бы объяснить, что такое рассуждение о теле Господнем, которое Господь ломал, чтобы быть достойным агнцем закланным. Ему надо было вот это тело со всеми похотями и страстями вот так делать, брать его и преломлять. То есть, другими словами, умерщвлять. И если мы до этого не рассуждались, и нам этого не рассудили, не объяснили, нам просто сказали, что надо вот принять участие, это самое важное для нашего спасения и освящения. Но грешим-то мы грешим, да. Теперь, совесть судит, да. Осуждение есть, да. Так я задаю вопрос. Ну, тот, кто нас успокаивает. Или тот, что он нам говорит, и типа ничего страшного, ешьте, пейте, да, вечерю Господню я имею в виду. Все будет хорошо. А вот, ну это мы его слушаем, человека. А вот внутри, это чей голос вообще, как вы думаете, пастыря, церковный какой-то голос, или это все-таки голос нашего Творца? Адам, где ты? Да я вот нах, я тут наболтал языком, ну, я не в раю, кущей у меня проблемы. Теперь дальше читаем. От того, слушайте, заметьте, в раю убоялся, потерял мир, потерял покой, теперь здесь чувство вины, дальше вот сейчас я говорю, осуждение, я внутри осуждаем Богом. Вот когда задают люди вопрос такой, Саша, скажи, можно ли вот сейчас знать, вот если бы Господь пришел, или я сейчас умер, или умерла, вот я спасусь или погибну? Я говорю, вот внутри, если у вас есть поступки, за которые вас совесть судит, и судит, потому что вы с этим вопросом не разрешили эту проблему, то есть не примирились, там не вернули похищенное, допустим, или там на кого-то сказали, сделали вид, что ну кто-то что-то не понял, да как-то так, знаете, давайте по любви разойдемся, да? То есть, другими словами, замяли. То если вопрос открытый, грех не признан грехом, у кого-то похищенное не возвращено, кого-то обидели, не попросили прощения, то это о чем говорит? Что Бог внутри, голос этот никто не подделает. Его можно просто заглушить, дойдя до глухоты и слепоты нравственной, да? Стать сожженной совестью. Но это голос Божий, который меня осуждает. И я, вот если я чувствую вину, с которой я не хочу, как говорится, разрешить вот эту внутреннюю свою проблему, да? То не сомневайтесь, если Бог меня сейчас судит. А я не иду и не пытаюсь как-то нейтрализовать вот то, что я натворил, да, разрешить эту проблему. То если сегодня пришествие или сегодня смерть, то мне, как говорится, труба, огонь, вода и медные трубы. Все. Если я так живу, что совесть моя чиста, и я ничего не делаю достойного осуждения, и моя совесть внутри чиста, у меня мир, покой и радость, то я могу спастись. Так теперь вот обратите внимание. Вот это осуждение, да? Вот этот страх, вот это чувство вины, которое внутри человека. Обратите внимание, сейчас мы читаем 30 текст. Причиной чего является? От того, то есть от чего? От того, что мы едим и пьем на вечере Господней, недостойно, не рассуждая о теле Господнем и вообще, что это такое за обряд, и зачем он мне нужен, да? И мы внутри себя имеем, обратите внимание, осуждение, чувство вины, осуждение нас, наших поступков, нашей совестью. От того, от чего? От недостойного участия в вечере Господней. от того голоса Святого Духа или голоса моей совести, которые осуждают меня и говорят: «Измени ситуацию, пойди примирись». А я, нахмурив брови, сделав такой благочестивый вид, упорно не иду. Она должна первая идти у меня просить прощения. Тогда, может быть, я попрошу у нее. Так слушайте, вот за вот это состояние, вот это чувство осуждения внутри себя, слушайте, от того или от этого или из-за этого, многие из вас немощны. Вот слушайте, мы к болезням подходим, да? Многие из вас немощны, то есть силы нету, да? Физической нету силы, слабые, нетрудоспособные, нету какой-то такой моторики, нету какой-то энергии, мы какие-то такие, знаете, расслабленные, да? Многие из вас немощны, теперь слушайте, ну немощь это такое бессилие, да? Конкретно чем-то больны, и слушайте, и немало умирает. Вы слышите, а тут мы уже читаем о том, что, смотрите, сначала поступки недостойные, потом обряд, который должен был бы меня встряхнуть и заставить подумать, что я делаю, зачем я делаю, я не делаю выводов никаких, да? Потом чувство осуждения, совесть судит, я не реагирую. Потом немощь, слышите, да? Потом болезни, потом смерть. Теперь дальше. Ибо если бы мы судили сами себя, заметьте, это Бог меня судит, это подтверждение, что этот голос внутренний, это Божий, а не мой. Бог меня осуждает и говорит, что ты делаешь и зачем ты идешь на вечерю Господню. Зачем ты, будучи грешником, прикасаешься к символам, которые указывают на святость Господа? Зачем ты этим самым говоришь: я причащаюсь, я с Богом одно, извини, золото и грязь. И эта грязь заявляет, что она с золотом вместе блестит. Так вот, смотрите, если бы мы судили сами себя, что такое судили? Осудили, признали свой грех и назвали его своим именем. Далее, судить же это не просто сказать: да, виновен, украл. Ну а дальше что? Ты будешь что-то делать с этим воровством? Ты будешь с ним бороться? Ты будешь это как-то пресекать? У нас же, вы знаете, мы же ничего не можем. Так вот, если бы мы судили, признавали грех, называли ее своим именем и умерщвляли, о чем нам говорит обряд вечери и обряд крещения, да? Если бы мы судили себя, боролись с вот этим грехом, то слушайте, то не были бы судимы. Мы больше это читаем, как не были бы судимы потом в будущем суде, который будет над всеми. А я сейчас говорю, то не были бы сегодня, сейчас, внутри себя, не чувствовали бы Божьего осуждения. Если бы мы сами себя судили и пошли, примирились, пошли и разрешили проблему, признали свою вину и от всего сердца примирились, да, то не были бы Бог, как говорит, не были бы мною в данный момент перед вечерей или даже без вечери, не были бы мною судимы. Будучи же судимы, кем? Богом. Как? Сначала осуждение, потом с нашей стороны противление, не пойду, не сдамся, да? Ну, дальше мы находимся вот в этом состоянии, не пойду, не сдамся. Она сама или он сам виноват? Если бы не ты, если бы не вы, так этого бы не было, да? Ну, коль мы заняли такую позицию, поэтому написано, будучи же судимы мною, каким образом? Вот я сказал, я обличаю, Бог говорит, да? Ты чувствуешь вину, ты чувствуешь осуждение, ты чувствуешь, что ты не прав, но ты ничего не делаешь. Ты себя не судишь, ты себя оправдываешь. И вот в этом состоянии нарушенной психики, в которой нет мира, нет блаженства, нет радости и нет счастья, вот в этом состоянии постоянного психического напряжения мы ходим в церковь. Ну, кто-то не ходит в церковь, но тоже, как говорится, не всегда чувствует себя легко и свободно в душе, да? Ну, вот представьте, человек коррупционер, где-то что-то химичит, мудрит, да? Доходы не соответствуют, как говорится, расходам, да? Он тоже ж не спит, товарищи. Он каждый день ходит, оглядывается. Он все время подозревает, кто его сдаст из его там, подельников, да? Или кабы, как говорится, звонок среди ночи, а кабы там не ФСБ не, или не СБУ, или КГБ какой-нибудь, да? Обратите внимание, это неважно, верующий ты, неверующий. Но мы ходим в постоянном внутреннем таком состоянии, когда у нас беспокойство, осуждение совести, раздражительность, страх, уныние, ну и там недалеко и до шизофрении дойти, да, до психоза, невроза, таблетки, успокоения всякие, да. Так вот, Бог говорит, будучи же судимы мною, сначала голосом и совестью, а вы противитесь дальше, немощь, заметьте, это суд идет. Немощь, потом болезнь, потом немало умирает. Ну, не все. Мы умираем, но не все сразу, да? Потихоньку, понемножку, но тем не менее, умираем. Будучи же судимы таким образом мною, это я уже как бы, извините, от имени Бога говорю, наказываемся, Павел пишет, от Господа. Для чего? Чтобы хотя бы немощью, болезнями и, стоя на краю могилы, чтобы хотя бы при помощи этого встряхнуть нас хорошенько, или встряхнуть, да, чтобы мы остановились, пока еще наша жизнь не прекратилась, и чтобы нам, верующим, не казаться осужденными с этим остальным миром. Как вы думаете, вот тут написано, Бог судит, вот написано, и поэтому многие из вас немощные, больные, немало умирают. Как вам кажется? Ну, тут понятно, вроде бы, вот по тексту, ну, прямо не написано, но косвенно вроде бы, да. Наказываемся, слушайте, от Господа. Значит, Бог нам дает немощь. Уж извините. Вот я бы так просто нарисовал такую картину, сидит какой-нибудь там музыкант за пультом, ну, музыкальным, где там можно, как говорится, тональности, там длительности, всякие затухания, крутить, ну, как бы ручками какими-то, да? И как вы думаете, вот как Бог наказывает человека? Вот так сидит и там подкручивает, подкручивает кому-то, да? Ну, типа вот немощь, 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 потом болячка, онкология, да? Ну, не онкология, так, я не знаю, камни в почках. Вы думаете, что это так Бог сидит и делает? Нет. Написано от Господа, то есть Бог бы мог бы всему этому процессу помешать, потому что если Он, как говорится, из праха земного создал нас и в неживое вдохнул жизнь, и мы стали душой живою, да, то для Него, чтобы в нашем организме там ни камни не образовывались, там, ни онкология где-то какая-то не появилась, да, инфаркт, там, инсульт, ну, для Бога как бы нет никакой проблемы это решить. Но написано, наказываемся мы от Господа, то есть не Господом, а от Господа, как бы по Его воле. А воля Его заключается в чем? А Он не мешает вот этому процессу. Мы ходим, мы злые, мы недовольные, мы раздражительные. И как я, помните, вначале сказал, врачи говорят, у вас все на нервной почве. Кстати, я вам хочу сказать, иногда приходят некоторые женщины, уже извините так за некоторые такие подробности, женщины приходят там к врачу, и у меня то тут болит, то тут болит. А я вам должен сказать, что это иногда бывает так и есть, да? Ну, бывают причины-то разные, да? Но зачастую и такие причины бывают у женщин. Вот у меня то болит, вот у меня здесь не так, вот тут не так, и все время ходят, жалуются, то болит, сидит врач и спрашивает женщинам. Ну, раньше спрашивали, у вас муж есть? Сегодня по-другому спрашивают, у вас мужчина или партнер есть? Она говорит, нету. Я вам советую завести. Я просто слышал, знаю некоторые ситуации. Заводит женщина партнера себе, как говорится, по пожеланию врача, видите, лечение какое, да? У нее там перестает болеть, и там перестает болеть. Знаете почему? Ну, я не говорю про всех, я не говорю, что все такие, да? Но есть те, которые, как говорится, переживают, вот нету мужа, вот я одна, кому я нужна, для кого я живу, вот это ходит, 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 знаете, да? У кого-то, как говорится, кто-то согрешил, совесть его судит, и спокойствия нету, покоя нету в душе. А у этой покоя нету, потому что мужа нету. Приспать некому, да? И вот появляется вот этот партнер, я сейчас не говорю, что это хорошо, и не говорю, что врач хорошо, хорошие советы дает, да? Это, как говорится, так, иди поблуди, и все будет хорошо. Ну, я просто привожу пример, что если у этой женщины вот эта проблема, вот на почве этого беспокойства, то да, появляется партнер, хахаль, в смысле, через черточку, да, и женщине становится легче. У кого-то другая причина, но я просто сейчас привожу этот пример, чтобы мы с вами поняли, как происходят болезни, как мы заболеваем, с чего все начинается. Так вот, обратите внимание. Вы все знаете, да, наверное, слышали, знаете, вот как стрессы влияют на наш организм. Как у нас повышается артериальное давление, да? Знаете же, наверное, это, да? Вот заметьте там. Мама переживает за сына, который пьет и который попал в больницу. У него вдруг скачет давление, да? У нее там аритмия сердечная. Ну, скорая помощь, таблетки там, уколы какие-то, да? У кого-то начинается на нервной почве развиваться язвенная болезнь. Там желудка, двенадцатиперстной кишки, да? У кого-то начинает спазмировать желчевыводящие потоки. Зажимается человек, когда нервничает, сжимаются, вот, будем так говорить, мускулатура желчевыводящих путей сжимается, и проток сужается. Дальше что? Задерживается желчь в желчном. Застаивается, желчекаменная болезнь начинает развиваться, да? Ну, дальше. Желчи столько, сколько надо, не поступает, пищеварение нарушается, за одним начинается другое, третье, пятое, десятая проблема начинается. Я думаю, многие из вас об этом слышали. К чему я это все говорю? Заметьте, осуждение совести. Едим и пьем недостойно. Внутри чувство вины. Заметьте, это все называется стресс. Это все называется нервная система. Беспокойство, нету мира. Я вам прочитал. Бог вложил в мир в человека. В начале, когда он его создал, заметьте, мир. Человек может жить как бы вечно, да? При условии, это Бог сотворил так человека. Пока не делаешь зло, не теряешь мир, спокойствие и блаженство в своем сердце. У тебя организм процветает. Условия для развития организма идеальнейшие. И заметьте, мы спокойные, мы рассудительные, весь организм у нас как бы развивается самым, что ни на есть, лучшим и совершенным способом. Я вам просто хочу напомнить, вот сейчас я сказал, там начинаем нервничать, начинаем переживать, да, то начинает болеть, то там скачет, да? Ну, я сейчас не говорю о том, что мы же еще едим что-то, что мы же еще пьем что-то, а потом мы из этого же состоим, что у нас там могут образовываться, как говорится, и тромбы, и кровь загущаться, да? Пьем воду там или не пьем мы ее, да? Отдыхаем или не отдыхаем? Я сейчас просто говорю только об одной стороне. Вы все знаете, да, что наш разум, это, как будем говорить, процессор в компьютере, да, и все органы, вот связаны, вот я так буду говорить, как вся Вселенная имеет где-то какой-то центр, с которого вся она управляется. Вот в нашем организме все наши органы, все от кончика пальцев на ногах, да, до волос на голове, все это управляется, будем так говорить, нашим мозгом. Ну, каждая часть мозга за какую-то часть тела отвечает. Но я беру как бы в общем, да, наш мозг – это нервный центр. Вот мы взяли, мы глазами увидели продукт питания. Вы заметьте, у нас выделяется желудочный сок. Глаза увидели, говорят, слушайте, а носом мы, как говорится, запах учуяли, сок, и сигнал еще больше в мозг пошел. Заметьте, мы специально не вырабатываем слюну, у нас она вырабатывается, увидели, понюхали, рука в рот взяли и потекли, как говорят, слюньки, да? Так вот я что хочу сказать, вот мы взяли продукт питания в рот, у нас моментально рецепторы, которые находятся там, будем говорить, на нашем языке, моментально высчитано химический состав, где, чего, что и сколько, да, поступает в мозг, из мозга поступает команда, ну, с командного пункта, да, печенки там, селезенки, поджелудочные, желудку, что, где, сколько, чего надо выделить. Заметьте, вот этот процесс происходит без искажения только при условии, когда нервная система абсолютно спокойна. Вот возьмите, допустим, там, только проводимость есть у алюминия, допустим, у меди, там еще у какого-то металла, да, она разная. Вот знаем, допустим, что медь пропускает вот приблизительно вот такой силы ток, ну, по своей, как говорится, природе, да. Теперь, если взять этот провод, начать, допустим, нагревать, то начинается хаотическое движение там этих электронов, да, и, допустим, ток уже не идет так, он тормозится. Это я для чего вам привожу пример. Такой чисто, можно сказать, посторонний, но чтобы было понятно, да? Именно вот когда сигнал из мозга идет во все наши органы без искажения, при условии, вот Бог сотворил человека правым, совершенным, да, прекрасным, и вложил мир в сердце его. И вот когда у нас мир, нервная система абсолютно спокойная, сигнал без каких-либо помех с мозга поступает во все органы, и все органы выделяют ровно столько, сколько и надо нашему организму выделить на ту принятую нами пищу. После этого все нормально переваривается, все нормально усваивается, без каких-либо там побочных отходов, залежей природных ископаемых. Когда мы начинаем нервничать, у нас, как я уже сказал, все сигналы, все поступает по нервам. Это своего рода провода, ну как бы электрические, по которым проходят все сигналы. Если мы начинаем нервничать, наша совесть нас осуждает, мы боимся, мы в страхе, мы в беспокойстве, да, в тревоге. Заметьте, провода нагрелись, температура выше обычной. Начинаются помехи в передаче информации от нашего мозга к нашим органам. Далее, ну, будем так говорить, плохая связь. Нам сказали там какую-то цифру, мы недоуслышали, поняли другую, применили эту цифру там в какой-то операции, оказалось не та цифра, совсем не те расчеты и ошибка. Я вот приблизительно вам так образно говорю, чтобы мы поняли, как начинается вот это вот, будем говорить, внутри вот эти все процессы, когда мы в возбужденном состоянии. После этого сигнал искаженный, съели одно, сигнал был другой, чего-то не додали, чего-то передали. То есть будем так говорить, уже неумное управление организмом. Проблема как бы не в нашем мозге, проблема в нашем или в нашем беспокойстве. И я уже так на сегодня буду завершать, да? Что я хочу сказать? Я вот сейчас искал, но не нашел я это место, да? Вот я вам говорил про одного автора, которого я уважаю, который действительно достойный уважения, да? Так вот, вот этот автор, который говорил о том, что до грехопадения человек был облечен в некую одежду из сияния, как бы сияние света скрывало наготу, и это был признак праведности Господней, и эта праведность покрывала вот эту наготу, ее не было видно из-за сияния. Вот этот автор говорит, объясняет вот эти слова по поводу вот этих слов, что в день, в который вы вкусите, смертью умрете. И этот автор говорит, что в этот день человек не умер. Но в этот день, я не нашел это, чтобы прочитать дословно, да, но постараюсь найти. Но не дословно, но смысл не искажаю. Говорю вот только своими словами. Так вот, вот этот автор говорит такие слова, что в этот день смерть не наступила, но в этот день включился, именно в этот день, как съели, как убоялись, как спрятались и как тряслись. Это я уже так своими словами говорю. В этот день включился механизм смерти. И этот автор дальше говорит такие слова. Угрызение совести, уныние, апатия, депрессии, мнительность, зависть, раздражительность, ненависть. Это я говорю своими словами, помню точно угрызение совести. Вот это выражение точно там есть. Все это, или это все то, что включает механизм смерти внутри нас, порождает болезни и сокращает нашу жизнь. Заметьте. Откуда старение, откуда болезни, да? Все началось с чего? Сначала, когда Бог сотворил человека, запас прочности был ой-ой-ой какой. Если Адам прожил что-то в районе 930 лет, можете представить, какой запас прочности, какая была сила, будем говорить, вот в его теле, да? Но тем не менее, вот начинается осуждение совести, появляется какой-то страх, дальше вы знаете, там Каин убивает Авеля, не все расписано, там подробности, помните, дальше грехи идут, дальше, как говорится, жизнь перед потопом становится такая, что уже Бог говорит, как бы так, пожалел Бог, что создал человека, он дошел до такого, что все дни его, вся жизнь его – это зло каждый день. Можете представить, и когда мы читаем Библию, вы заметили, там сначала там кто-то 900 лет прожил, Мафусал, кажется, 965, если мне память не изменяет, но это не столь важно, где-то помню что-то так, да, кто-то там потом 800, потом кто-то 700, 600, уже при Давиде дней лет жизни нашей 70, при большей крепости 80. К чему я это говорю? Беспокойство, заметьте, это я сейчас как бы начал с того, беспокойство, угрызение совести. Но если я с этим не борюсь, я имею в виду с совестью, я не борюсь, а подчиняюсь ей, то у меня как бы вот это беспокойство проходит. Если я борюсь и не подчиняюсь совести, да, значит, я оправдываю грех, осуждение есть, я хожу за грехом, я злой на того, я злой на этого или на ту, да? Я с кем-то цепанулся, с кем-то погрызся, кого-то обидел, у кого-то украл, к кто-то мне теперь мстит, я теперь в страхе за свою жизнь. Вот я вам просто хочу сказать, чтобы вы поняли, я не медик, никакая там не профессура, чтобы там подробно все это рассказывать, да. Я простой человек и простыми словами просто пытаюсь рассказать вот этот механизм смерти, который когда-то включился в Адаме и Еве и который до сих пор как бы действует во всех нас. Хотим мы этого или не хотим, но наша жизнь исполнена злом, ненавистью, беспокойством, разочарованием, горестями, психами, недовольствами, раздражительностью, чем угодно. Найти человека, у которого мир, радость, это сегодня уже редкость. Так вот, я на этой ноте пока что сегодня заканчиваю наше общение. В следующий раз мы продолжим его, да, и мы более подробно будем говорить и о болезнях наших, и почему, и кто, и сколько болеет, и как быстро или как медленно умирает. Но умираем мы все, еще раз подчеркиваю, по одной причине. У нас нет мира в наших душах. И Бог, ну, можно даже так сказать, ну, знаете, вот как алкоголикам там вшивают торпеду, да? Ну, типа, если выпьешь, то умрешь, и страх умереть как бы удерживает человека от выпивки, да? Я вам должен сказать, что Бог нам как бы тоже своего рода вшил, можно так сказать, в кавычках, торпеду, да? Чтобы, ну, человек, он может жить вечно, при условии, что будет жить в мире радости и счастья со всеми людьми, да? Если человек пойдет на преступление, его не надо умерщвлять. Он сам включит в себе, ну, как выпил алкоголь, и торпеда там растворилась, и там может быть предсмертное, а то и смертное состояние, да? Чтобы как только человек согрешит, он потеряет мир. А потеряет мир, начнется беспокойство. Потеряет мир, покой, радость, да, благость внутри. Начнутся скорби, переживания, нервы на взводе. Да, и включается механизм смерти. Да, не в тот день он умер, но в тот день включился механизм смерти. Если бы он в тот же день умер, покаяния не было бы. Вот это постепенные процессы от того, кто из нас более быстрыми шагами идет по жизни, потакая своему греху, оправдывая свои пороки, свои пси, свое недовольство и свое зло, тот быстрее катится к болячкам и к смерти. Кто меньше к этому идет, тот медленнее катится, но идет, потому что в меньшей степени, но тем не менее тоже кое-что мы себе позволяем. На этой ноте я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думаю, что для размышления по поводу всего того, что с нами происходит, у нас есть информация. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. И до следующей встречи, которая у нас будет.